дом в деревне. Наша большая семья, родители растили 10 детей, жила в Унжинском лесном кордоне Горьковской области. Отец работал объездчиком в лесном хозяйстве. Ему давали лошадь для наблюдения за довольно большим участком леса. В избе, где мы располагались, одна комната и тесная кухонька с русской печью. Под потолком между печью и противоположной стеной палати, дощатый настил. На нем мы спали. Всегда тепло, удобно, уютно. Родители имели свое хозяйство. Сеяли лен, рожь, ячмень, овес, горох. Выращивали картофель и необходимые овощи. В трудные военные и послевоенные годы наша единственная комната превращалась в мастерскую. Зимой нарубим липу, занесем в избу. Когда кора оттает, надерем лыка и плетем деревенские красивые лапти на любой размер. Наш дом в лесу был на 2 хозяина. Во второй половине жил лесничий с семьей. На крыше огромные цифры 187, номер лесного квартала. В случае возгорания леса пожарный самолет сбрасывал сюда пакет с тревожным сообщением. Из бересты делали ведра, так называемые бураки, с деревянным дном и крышкой. В них носили воду. Отец на фронте, нужда, а жить-то нужно. Воспоминания о далеком детстве. Родители венчались в православной церкви, осознанно обратились к Богу в зрелом возрасте. В детстве однажды я с родителями была на собрании. До села Таншаева доехали на лошади 20 километров. Потом 5 километров шли пешком до деревни Зотова. О чем проповедовали, не запомнила. Но атмосфера особого молитвенного благоговения запечатлелась на всю жизнь. Время было смутное, напряженное. 40-е годы прошлого столетия. Тогда многие верные христиане прошли через аресты и суды, через долгие годы развороченной жизни. Пока шло собрание, у дверей ставили мальчика предупреждать, не идет ли какой незнакомый. Старшие дети помнят, как мама, погруженная в бесконечные домашние хлопоты, постоянно пела христианские песни. А папа, помимо своей работы, каждое утро, особенно воскресенье, собирал семью на молитву и читал Слово Божье. Одно из таких воскресений запечатлелось неизгладимо. Все дети сидят за столом, а отец читает Библию. Старший брат Василий покаялся дома и после окончания 8-летки уехал в город Горький, сейчас Нижний Новгород. Поступил в машиностроительный техникум и познакомился с верующей семьей Гусевых. Марья Лаврентьевна Гусева, вдова, растила, как помню, 7 детей одна. Ее мужа, христианина, в войну расстреляли, как не взявшего оружия. Живя в лихую военную пору в соседней с нами деревне, она бедовала вместе с нашей большой семьей, а потом переехала в Горький. Там ее и разыскал повзрослевший Василий. Сблизился с ними, посещал богослужение и вскоре принял крещение. В 1956 году я приехала к нему. Он сводил меня в кино, хотел выявить таким образом мое не совсем устоявшее, как ему казалось, отношение к этой кромешной мгле современного мира. «Понравилось?» — спросил совсем просто, но испытывающе. «Так себе. Ничего хорошего». Зарегистрированная церковь. А в воскресенье он пригласил меня на богослужение. Горьковская зарегистрированная община, включая периферийные группы, насчитывала тогда 800 членов. Зал молитвенного дома в ходе служения буквально набивался битком. Люди плотно стояли и внизу, и на балконе. Сидели только верующие старшего поколения. Мы чуть опоздали и уже не смогли войти внутрь. Пришлось 2 часа стоять в тамбуре. Мне не было и 19. Несмотря на тесноту, сознание, что нахожусь среди святых, успокаивало дух. А когда запел хор, я не чувствовала под собой земли. Такой восторг наполнил душу. «Отсюда я не уйду. Мое место здесь навсегда», — приняла радостное решение. Меня не нужно было звать в Дом Божий. Я не пропускала ни одного собрания, не только воскресного, но и будничного. Наставления и Слово Божьего тревожили совесть. Внутри шла борьба. Я же грешница. Кто снимет с меня это страшное бремя? О покаянии тогда не проповедовали. По пока посещала богослужение, никто не каялся. Позже я узнала, что во всех зарегистрированных общинах гласные покаяния, да еще со слезами сокрушения, не практиковались. Вернее, запрещались, как нарушающие благоговейный ход служения. Кто осмеливался каяться в собрании, того заглушали пением. В те годы безбожия шла откровенная борьба за искоренение веры в Бога. Несмелое сердце. Расскажу короткое свидетельство знакомого брата о его покаянии. Шло богослужение. Друзья вышли, каются, и я к ним присоединился. Всех поздравили и мне памятную открытку подарили. А подлинное покаяние пришло ко мне позже. Я был дома один, и Господь со мной. От сознания обреченности глаза потонули в безутешных слезах, и мольба о милости прощения вознеслась к небесам. Но за настоящее покаяние мне никто не подарил открытку. Примерно в таком же состоянии находилась и я. По природе стеснительная и даже робкая, я боялась открыть уста. Господь видел мое несмелое сердце и сам вышел навстречу. Сам заглянул в мою душу, и от одного его взгляда сердце озарилось небесным светом. В тот момент я готова была обнять весь мир. Это была незабываемая, восторженная встреча души и пробужденной совести с моим личным спасителем Иисусом Христом. У меня появилась большая любовь к Богу. Живой, вечно сущий, человеколюбивый Создатель покорил мое сердце. Только тот, кто лично получил рождение от Бога, поймет мою радость. В порыве искренней благодарности я посвятила Богу на Его святое дело все – мысли, желания, силы, время, здоровье. Даже молодому человеку, сделавшему предложение, отказала. Мое сердце без остатка отдано Христу, никому другому в нем нет места. Ко мне не раз подходили друзья, да и родной брат с неотступным вопросом – «Когда будешь принимать крещение?» «Только не сегодня», — отвечала всем. Они считали меня достойной, а меня мучило собственное несовершенство. Понимала, ведь я Богу буду давать обещание, перед Ним стоять буду. Не случайно в Евангелии ангелы успокоили встревоженных пастухов: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Ангел Гавриил ободрил Марию: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». В ободрении нуждалась и я. Стеснительность, замкнутость, неразговорчивость связывали меня, как ременные путы, сковывали, как кандалы, лишая свободы духа. Когда же сам Господь посетил сердце, я почувствовала простор, цепи и рабства разорвались, страх куда-то исчез. Закончилось собрание, я подошла к сестре, она постоянно побуждала меня заключить завет с Господом. Сердце ликовало, внутри все пело от счастья. «Сестра Дуся, сходите в братскую комнату за заявлением. Я хочу принять крещение». В те годы в зарегистрированных общинах был такой порядок. Она не пошла, а побежала. Молодежь, желающая принять крещение, и тех, кто учится, пресвитер не включал в список, который относил для согласования уполномоченному, потому что знал, все равно вычеркнет. И меня, по-видимому, пресвитер не внес в список. Так, 7 июля 1957 года, когда мне исполнилось 19 лет, вступив в завет с Господом, я стала членом церкви. Посещение Господом моего сердца – незабываемое событие. Радостью светились глаза, хотя я об этом не знала. Пришла за инструментом в кладовую. Я работала на заводе. А кладовщица, подняв руку на уровне моих глаз, попросила: «Убери, пожалуйста, свои сверкающие глаза. Я на них не могу смотреть». Господь присутствовал в моем сердце, и отпечаток внутренней радости заметили даже неверующие. В темные дни испытаний, а их было много, как сказал Екклезиаст, я унывала, но память возвращала к тому счастливому дню, когда Дух Святой наполнил душу впервые. Дивный Спаситель стал для меня путеводной звездой. Молодежная жизнь. При старом пресвитере Горьковской зарегистрированной общины дети еще присутствовали на богослужениях, но когда его оклеветали и сняли со служения, тогда присланный из Воронежа старший пресвитер Булгаков запретил приводить детей на собрание. С тех пор их не было. Враг душ человеческих навеял преступные мысли так называемым пастырям, и они боялись пасти агнцев, потому что ни одно поколение детей осталось в неспасении. Кроме того, Булгаков через антиевангельские документы всех Б, положение и инструктивное письмо стал вводить в жизнь церкви греховные порядки. Сердце подсказывало: «Это чужой человек». Верующие возмущались. Об этом стало известно в Москве. В поддержку Булгакова приехали работники всех бы – Житков, Карпов. Переполненный молитвенный зал не вместил желающих. Слушали у открытых окон, стоя на улице. А в их проповедях звучали те же богопротивные советы. Молодежь не должна отставать от культурной жизни страны. Молодежи в Горьковской церкви счет шел на единицы, всего человек 10. Такими небольшими силами, но большим усердием мы за короткий промежуток времени построили 8 домов для нуждающихся семей. Строили вечерами после работы на производстве. Выносили горы мусора, чистили старые кирпичи. Никакой работы не боялись. В послевоенные годы бедность и нужда поселялись почти в каждом доме. Вечерами мы разрезали на мелкие кусочки ветошь для подушек. Из лоскутков шили одеяла, матрасы. Это была ощутимая помощь многодетным. Молодежный руководитель в церкви не именовался, а мы собирались, молились. Больше, конечно, пели. Сколько есть переписанных гимнов, все перепоем и расходимся. Рассуждали о Слове Божьем, хотя книг Священного Писания, можно сказать, не было, потому и сказывалась скудость духовного роста молодежи. А как хотелось в те годы почитать назидательную литературу. Современной молодежи незнакома эта неутолимая святая жажда. Не подражать миру. Зарплата минимально низкая, а молодежи нужно не только питаться, но и одеваться. Из личного опыта скажу. Придешь в магазин, что приобрести? Преобладает облегаемый покрой, который пользуется спросом в мире, значит, не мое. Полагаясь на внутреннее побуждение, его изменить и им пренебречь невозможно, искала тот фасон, какой приличен святым. Да будет украшением вашим ненарядность в одежде. 1 Петра 3:3. Нарядность – это пышность, убранство на показ, обращающее на себя внимание. Нет, к этому стремится мир. Подражать ему не буду. Что меня удерживало, не знаю. Тонкого воспитания я не получила. Уехала из деревни в чужой шумный город. Живу одна, а сама себе хозяйка. Кажется, живи как хочешь, никто тебе не указ. Но нет. И принимала бесповоротное решение. Не приобрету вещи непотребные, за которые будет судить совесть. А что-то попроще, без украшений. Такой был дух у нашей молодежи в конце 50-х годов прошлого века. Испытания не обошли стороной. Мне было известно, тех, кто принял крещение молодым, непременно вызывали на беседу сотрудники КГБ, чтобы запугать или завербовать. Я ждала этой нежеланной встречи 2 года. Наконец и мне пришла повестка. Кто и куда меня вызывал, я знала. Зашла в кабинет. Дверь за мной сразу защелкнулась. За столом сидели 4 сотрудника. Расспрашивали, как я стала верующей, кто мои родители. Знакомясь со мной, попутно осведомились, как церковь относится к новому служителю. «Кто у вас пресвитер?» Ненаученная и ненаставленная я назвала фамилию. «Какой он?» Нам его прислали. Невинные вроде вопросы задавали, но в конце беседы предупредили. «Никому не говори, что мы с тобой встречались». Такого обещания не дала, и как только пришла домой, сообщила обо всем Василию. Он объяснил, где я неправильно ответила. Больше меня не вызывали, видимо, не годилось в осведомители. Начало пробуждения. Начиная с 40-х годов 20-го столетия, без особых усилий и пристального наблюдения можно было заметить упадок духовной жизни не только в нашей зарегистрированной общине. И способствовали этому, к великому сожалению, сдавшиеся миру служители. Верующие стенали, видя мерзость запустения, стоящую там, где не должно, и что бы ни предпринимали, ничего не помогало. Узнала я, что в 61-м году к нам в Горький приезжал Геннадий Константинович Крючков и беседовал с моим братом Василием. По его восторженным отзывам я поняла, встреча была благословенной, а рассуждения конкретные, деловые. Геннадий Константинович приехал не сетовать на унизительное состояние церкви, а получил от Бога откровение, как исправить сложившуюся ситуацию. Он ответственно излагал программу действий по выходу из духовного кризиса. Призыв пойти путем очищения и освящения был убедителен и вселял веру, что Бог вступится. Он живой, велик могуществом и силен пробудить смиренных. Все, кто дорожил собственным спасением, понимали, нужно, отрешившись от всего, исполнить божественную заповедь, пойти путем исповедания и очищения, и он придет в стан своего народа и поведет святых победным путем, независимого от мирослужения. Многие верующие горько вздыхали от греховных ограничений в жизни церкви, а когда дело коснулось открытой поддержки святого пробуждения, из нашей официальной общины отделилось всего 10 человек, как одиноки оказались мы. Но тех, кому эти призывы были по сердцу, не смутились и поступили решительно. На вечерю Господню ездили в незарегистрированную общину города Семенова. После этого всех отделившихся вычеркнули из церковных списков. С каждым годом к нам примыкали новые души, кому дорог путь святости, путь независимый от мира внутрицерковной жизни. Ответственным в группе отделившихся избрали Василия. В конце 50-х годов из 20-летней сибирской ссылки вернулся в Горький уважаемый старец Иван Олимпович Рунов. Не сразу, но он все же присоединился к отделившимся, чем весьма обрадовал всю группу. Он проповедовал, пел в хоре. Жизнь нашей маленькой общины заметно преобразилась. Торжество созидательного служения вытеснило прежнее уныние и безысходность. Мы влились в благословенную жертвенную работу. Господь Духом Святым производил в нас угодное Ему желание. У нас появилась жажда трудиться на ниве Его, не жалея себя». В 1963 году синепечатью, гектографом стал издаваться духовно-назидательный журнал «Вестник спасения». Появился сборник христианских стихотворений «Радуга». Но чтобы их почитать, нужно дождаться очереди. Необычно новые, глубокие наставления посланий и журнальных статей радовали дух. Неповторимое событие. Призыв к святой жизни, отделению от мира, дорог был живым христианам. Они по влечению сердца поддержали начатое Господом движение за пробуждение церкви, ходатайствовали о проведении съезда. Тогда, в угоду сильным мира сего, служители зарегистрированных церквей объявляли сторонников пробуждения противниками власти, отлучали и изгоняли из общин. Гонители, в свою очередь, в спешном порядке издали карательные указы и судили таковых за тунеядство, хотя арестовывали их в основном на рабочем месте. И потянулись этапы невинно осужденных на север в Сибирь. Число сирот росло с каждым днем. В добавление ко всему, богослужения отделившихся систематически разгонялись пьяными дружинниками и работниками милиции. Поскольку собрания отделенных проводились в частных домах, хозяев постоянно штрафовали, били окна, выламывали двери. На многочисленные жалобы бесправных верующих из вышестоящих инстанций присылали стандартный ответ, что это якобы произвол местных властей. Гонения приняли массовый характер и поставили верующих перед необходимостью приехать, прийти лично и ходатайствовать перед теми, кто обладает действительной полнотой власти и централизованно руководит преследованиями христиан. В мае 1966 года Василий, кому доверял, тех пригласил поехать в Москву для участия в майской делегации. Из нашей семьи согласились трое – Василий, Володя, я, также моя подруга Фива Петрова, Иван Олимпович Рунов и два брата из города Семенова. Меня пригласили в делегацию, это же чудо. Кто я, что Господь даровал мне неповторимую возможность стоять плечом к плечу с Его искупленным гонимым народом, свидетельствуя сильным мира сего о своей бескомпромиссной вере и готовности страдать и умирать за любовь к Богу. Хорошо запомнила Батурина Николая Георгиевича. Сидел на бордюре недалеко от входа в здание ЦК КПСС и сосредоточенно что-то писал. Серьезный. Приятно было смотреть на его отрешенность и желание положить душу за великое дело Христа. Целый день делегация простояла у здания ЦК, и никто из высокого начальства не пожелал принять и выслушать верующих. Ночевала делегация в переулке, на асфальт расстелили газеты, и кто мог, спал. На следующий день посланников церквей, молодых и старых, грузили и кидали, как дрова, в автобус. Меня особенно не били, только рукав от плаща оторвали. В камеру Лефортовской тюрьмы попалась Евгения Вильчинской, мужественная сестра, благопотребный сосуд. Моя подруга вспоминала: «Мы как раз на экскурсию в тюрьму съездили, отсидели трое суток, а большего не заслужили». Она находилась в камере с сестрой из Сумгаита. сирота горевала. И масла тут нет, и колбаски не дадут. Видимо, отправляясь в Москву, не рассчитывала на худшее. «Какая колбаска в тюрьме?» — удивлялась Фива. «С Господом всегда прекрасно. После делегации меня уволили, хотя проработала на машиностроительном заводе 10 лет. Год не устраивалась, но время прошло не даром. Ездила по деревенским группкам верующих нашего братства. Мандолина в руках, в сумке, от руки переписанный сборник песен. Пела, молилась, ободряла старушек. Они дадут мне 3-5 рублей. На эти деньги добиралась в другие деревни. И везде меня просили переплести сохранившиеся старинные высокие Библии, обложки которых пришли в негодность. Не могла я пройти мимо этой нужды, хотя не знала, как их привести в надлежащий вид. Разобрала Библию и стала учиться переплетному делу. Господь помог. Неплохо получалось. Верующие остались довольны. Добиралась иногда в селение, совершенно не зная дороги. В деревню Николай Дар написала письмо, чтобы встретили. Ночь, большое поле, страшно, куда идти? Слышу отдаленный крик. Зовут меня по имени. Встретились, чудный Господь. В такой незаметной, но доброй и нужной работе пролетел год. Золотая комната. На квартире, где я жила, дом подлежал сносу. На этом месте 9-этажные дома решили строить. Хозяйка получила квартиру, а мне не дали, потому что не работала на производстве. Некогда было устраиваться, не все книги переплела. Пришла как-то домой, вижу, крышу уже ломает. Скорее в домоуправление, объяснила ситуацию. После этого дали смотровую, адрес и ключи. Объяснили, дом старинный, ваша комната с балконом, есть водопровод. Пищу будете готовить на электроплитке. Работает батарея центрального отопления. Тепло, туалет в коридоре, общий, на несколько квартир. Понравится, вселяйтесь, но только устройтесь на работу. Пришла по адресу. Высота комнаты 3,5 метра, стены окрашены темно-зеленой краской. Мрачно, как в тюрьме. Я на колени. Господи, неужели я тут буду жить? После молитвы буря внутри улеглась, я увидела все другими глазами. Получила ордер, расписалась. Есть где жить, слава Богу. Оклеила стены светлыми желтыми обоями. В 4 часа утра солнце как взошло, и его яркие теплые лучи через балкон осветили мою келью, золотая стала комната. А воздуха-то сколько, дыши полной грудью. Чудный Господь, с ним везде прекрасно. Удобная работа. После этих событий я устроилась работать помощником начальника почтового вагона. В мои обязанности входило быть кочегаром, поваром, уборщицей, грузчиком и проводником. 9 суток в рейсе и 9 дома. В свободное от работы время я с удовольствием распространяла духовную литературу по братству, запоминала адреса и приметы и в основном ночью входила в конспиративные квартиры. Исполняя это поручение, важно иметь внутреннюю готовность в любой момент быть арестованным. Также уметь ориентироваться в чужом городе, спрашивать у прохожих нужный адрес опасно. Но самое главное – иметь чистое сердце, чтобы Господь слышал твои молитвы и отвечал. Для этого необходимо дать свободу Духу Святому. Христос ведь начальник жизни, Он избавит от ошибок, и жалеть о прошедших в служении годах никогда не придется.